Прекрасная песня. Спасибо большое. И я немножечко почувствовал себя, как Петр на горе Преображения. Давайте здесь поставим три кущи и останемся здесь надолго. Никогда раньше мне не назначали тему для общего заседания, однако на этот раз сильные мира сего дали мне конкретный текст и конкретную тему. Эта тема называется «Нет иного Евангелия». И текст, который мне назначили, это Галатам 1 глава 6-7 стихи. Галатам 1 глава 6-7 стихи. И трудно представить лучшую тему. Это очень важный текст с глубокими практическими следствиями и уроками, которые особенно применимы для нашего поколения. Стихи с 6 по 10 в первой главе послания к Галатам очень часто сглаживаются или даже игнорируются. Однако это чрезвычайно важный текст, и он достоин самого пристального внимания. Итак, откройте, пожалуйста, Галатам первую главу. Давайте посмотрим на эти два стиха, 6-7 стихи и их контекст. Я уверен, что вы, конечно же, знаете, что это послание было написано группе церквей. Галатия – это не город, как Коринф или Филиппы. Галатия – это целый регион, который доминировал над центральным плато в Малой Азии. Это турецкий полуостров. Павел во время первого миссионерского путешествия проходил через галатийские регионы. Это описывается в Деяниях 13-14 главах. Там говорится, что он проповедовал во время первого миссионерского путешествия в таких городах, как Икония, Листра, Дервия и Антиохия Писидийская. Все это галатийские города. И апостол Павел потом снова проходил через эти города во время второго и третьего миссионерских путешествий. Очевидно, что у него была тесная личная связь с этими церквями, и, конечно же, он любил находившихся там людей. Эти церкви он основал в начале своего служения, и там было много людей, которые услышали Евангелие впервые от самого Павла. Он был их духовным отцом. И, конечно же, наш текст очень эмоционален, однако тональность этого текста не теплая и не дружественная. С самых первых стихов апостол Павел пишет в резком тоне, что отличает это послание от всех остальных. Это немножечко напоминает, как разгневанный отец ругает своих детей. Посмотрите на 6 стих. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие исказить благовествование Христова». Итак, Павел пишет это послание, чтобы предотвратить угрозу от некоторых лжеучителей, которые ходили вслед за ним. Конечно же, апостол Павел, фарисей до мозга костей, который когда-то ненавидел и гнал христиан до своего обращения, неожиданно, драматическим образом обратился ко Христу, и Христос поручил ему нести Евангелие язычникам. Павел шел по языческим регионам и организовывал церкви, которые наполнялись обращенными язычниками. Затем он переходил к другому месту, чтобы основать церковь на новом месте, и за ним следовали лжеучители и говорили верующим из язычников, что если они хотят стать настоящими христианами, то сначала им нужно стать прозелитами в иудаизм. Это суть их заблуждения. Они настаивали на том, что верующие должны соблюдать ветхозаветный церемониальный закон, начиная с обрезания. И это на 100% противоречило тому, что апостол Павел проповедовал галатам, потому что он всегда подчеркивал тот факт, что единственный инструмент оправдания – это вера. Римлянам 4 глава 5 стих «Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Апостол Павел учил, что никакое доброе дело и менее всего обрезание не может служить необходимым условием для оправдания. Апостол Павел пишет об этом очень конкретно. В Римлянам 4 главе 9-11 стихи он обращается к книге Бытия и прослеживает хронологию от Бытия с 15 до 17 главы, показывая, что Авраам был оправдан за несколько лет до того, как был обрезан. 11 стих. Он получил печать обрезания как печать праведности, которую уже до этого имел по вере. Однако лжеучители говорили, о нет, Павел сообщает вам лишь часть истины. Вера, конечно, важна, однако закон требует, чтобы мы соблюдали дела, и это тоже необходимо, прежде чем мы будем оправданы. Деяния 15 глава описывает то же самое лжеучение, и там мы узнаем, что за этой ересью стояли некоторые фарисеи, которые исповедовали веру во Христа. Деяния 15 глава 5 стих называет их следующим образом: «некоторые из фарисейского учения уверовавшие». Итак, вот эти люди протащили в церковь свое фарисейское законничество. В Деяниях 15.1 сказано, что они учили братьев из язычников: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». И это очень распространенная ошибка наподобие некоторых культов с еврейскими корнями в настоящее время, которые говорят, что настоящее христианство должно быть иудейским. И мы называем их иудействующими. Апостол Павел называл их партия обрезанных. Иногда называл их еще более худшими именами. В Филиппийцам 3 главе, это одно из более поздних посланий Павла, он называет их псами, злыми деятелями, кромсающими плоть. Более того, Павел говорит, что их версия Евангелия фактически не была Евангелием как таковым. Греческий текст в стихах 6-7 использует два разных слова, которые переведены как «иной». В версии короля Иакова они переведены одинаково, «иному благовествованию», которое, впрочем, не «иное». Первое слово «иное» по-гречески «гетерос», обозначающее «другой», «иного рода». А второе слово «иной» «аллос» по-гречески, это слово обозначает «другой», но «того же рода». Ну, как, например, «еще один». «Дайте мне еще одну конфетку». «Гетерос» обозначает «совершенно иного типа», а «аллос» – «еще один такого же типа». Так вот, апостол Павел говорит, что галаты заигрывали с совершенно иным типом Евангелия, и фактически это нелегитимная альтернатива истинному Евангелию, потому что нет иного Евангелия, так и называем мы эту проповедь. Это тема данной проповеди, это тема, которую мне поручили. Нет иного Евангелия, и апостол Павел подчеркивает эту истину. Изо всех сил он даже подчеркивает ее при помощи двойного проклятия, 8 и 9 стихи. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». И дальше в следующем же стихе он снова повторяется. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Если кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Проклятие. Это двойное проклятие, мне кажется, самое сильное в посланиях Павла. И к тому же оно стоит в начале послания, в котором довольно-таки много очень сильных слов, сильных выражений. Например, в Галатам 5.12 в английском переводе говорится, что если обрезание делает человека праведным, то пусть вообще лишат себя мужского достоинства. Это очень жестко. Но если подумать, эти два стиха в первой главе еще более жесткие, потому что Павел заявляет, что эти люди заслуживают вечного проклятия. Ну и, кстати, немедленное повторение проклятия – это эквивалент в греческом койне ретвиту, набранному капслоком. Пожалуйста, не пропустите этих проклятий мимо вашего внимания, не задумавшись о том, чему мы должны от них научиться. Ни в коем случае нельзя смягчать слова апостола Павла. Это богодухновенное писание, поэтому нельзя просто отбросить это как случайное преувеличение. Эти проклятия такие же богодухновенные, как и любой другой текст писания. И они показывают нам, насколько плохо и зло добавлять что-то к Евангелию, что-то, что подходило бы нашим вкусам и предпочтениям. Эти лжеучители в Галатии, по-видимому, тоже были в прежнем фарисеями, может быть, даже коллегами Павла, может быть, апостол Павел знал их лично. И они вроде бы исповедовали веру во Христа, однако апостол Павел не пытается быть с ними добреньким. Он не оказывает им никакого искусственного академического почтения. Он не прикидывается, что у него есть что-то общее с ними. Он не приглашает их к дружелюбному диалогу, и он даже не приглашает их к дебатам. Он вообще не пишет им, не обращается к ним с личным письмом, прежде чем критиковать их. Он просто отвергает их как еретиков, совершенных еретиков. И повелевает галатам не иметь с ними ничего общего, возглашая проклятие на них. Это обозначает, что мы не должны принимать ни одного человека, который провозглашает иное Евангелие, неважно, кто это, ангел или апостол. Конечно, ссылка на ангела или апостола гипотетическая. Апостол Павел просто подчеркивает, усиливает свою идею. Конечно, никакой настоящий ангел или настоящий апостол не будет целенаправленно проповедовать ложное или иное Евангелие. Но если бы они это сделали, то да будут прокляты. Апостол Павел прибегает к такой диффамации, которую сегодняшние хранители этикета в евангельском мире назвали бы неприемлемой. Они говорят, что когда говоришь о религиозных верованиях или библейской доктрине, ни в коем случае нельзя так выражаться. Однако, знаете, не всегда правильно вести себя так дружелюбно и по-доброму. Иногда проклятие более подходящее, чем благословение. Конечно, нехорошо настолько привыкать к языку проклятий, что осуждение противников становится вашей второй природой. Я бы советовал вам избегать непрошенных хранителей богословской точности, которые ничего не делают, кроме проклятия и осуждения других людей. Нет никакой заслуги в том, чтобы быть всегда против всех. И если вы склонны призывать огонь с неба на каждого человека, с которым в чем-либо не согласны, это неблагочестивая черта. Иисус говорил: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, молитесь за гонящих вас». Павел говорил: «Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим». Он ничего не говорил о возмездии. 1 Петра 3:9 говорит: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, но, напротив, благословляйте, ибо к этому вы призваны». И если мы должны противостоять кому-то, то вот как нужно это делать. Благословлять гонителей ваших, благословлять, а не проклинать их. Так нужно поступать, если нападают на вас лично. Однако в данном случае эти люди нападали не лично на Павла, они не ущемляли его эгоизм. Евангелие находилось под атакой. Это была нападка на Царство Небесное. И апостол Павел говорит в 6 стихе, что они уходят от того, кто призвал их благодатью Христовой. И, конечно, под того, кто призвал его, указывает не на Павла, а на Бога. Именно Бог призывает верующих через Евангелие, 2 Тимофею 1, 8-9. Бог спас нас и призвал нас к святому призванию. Римлянам 8:30. Кого Бог предопределил, Он и призвал. И позже в том же самом послании к Галатам, в 5 главе 7 стихе, Павел говорит: «Вы хорошо бежали, кто же удержал вас от того, чтобы покоряться истине? Это убеждение не от призывающего, то есть Бога. Бог призывает вас». Он призывает всех нас благодатью Христовой. И заигрывая с этим иным альтернативным Евангелием, галаты подошли вплотную к тому, чтобы отвернуться от Бога, к тому, чтобы обратиться к иному, совершенно чужому Евангелию. Итак, вот эти люди, которые распространяли ложное Евангелие, они не просто досаждали Павлу лично, но они отвращали людей от истины Христовой и поэтому представляли серьезную угрозу галатийским церквам. Вот почему апостол Павел называет их проклятыми еретиками, не потому что они ему досаждали. Иными словами, апостол Павел защищает весть, а не вестника. Эти лжеучители не противились Христу открыто. Они даже утверждали, что они проповедуют Евангелие, однако они систематически отбрасывали принцип божественной благодати, который составляет ядро евангельской истины. Они учили, что Евангелие заключается в том, что вы должны сделать для Бога, вместо того, чтобы возвещать, что Христос сделал для грешников. И было бы греховным благословлять проповедников такого искаженного Евангелия. Это было бы грехом даже игнорировать ту опасность, которую они представляли. Это то, что сделал Петр в Галатам 2 главе, и Павел его публично обличил в этом. В 1 главе послания к Титу апостол Павел упоминает тех же самых лжеучителей, и там он называет их сторонниками партии обрезанных. И он говорит, что их уста нужно заграждать. Это не политически корректное утверждение в наши постмодернистские времена, не так ли? Интересно, что апостол Иоанн, которого называли апостолом любви, сказал нечто подобное. Он сказал, что мы не должны вести себя дружелюбно с теми людьми, которые подвергают опасности основные учения Христа. Во втором послании Иоанна, в 9-11 стихах он говорил, кто не пребывает в учении Христовом, не пребывает в Боге. И если кто-то приходит к вам и не приносит этого учения, не принимайте его в ваш дом, не приветствуйте его, потому что приветствующий его участвует в злых делах его. Нашему постмодернистскому обществу это кажется слишком жестким. Однако оба этих апостола говорят нам, что Евангелие простое и точное, и если кто-то пытается его искажать или изменять, или добавлять что-то к нему, совершает грех, заслуживающий проклятия. Я боюсь, что протестанты забыли, насколько сильно апостолы подчеркивали эту истину. Хуже того, многие так называемые протестанты, кажется, забыли, что есть лишь одно Евангелие. 500 лет назад реформаторы боролись за Евангелие, однако через 500 лет после реформации экуменические отношения с Римом стали наиболее популярными, как никогда раньше. Однако Рим со времен Лютера ни в чем не подвинулся. Римская католическая церковь до сих пор категорически отвергает принцип «sola fide» – доктрину об оправдании только верой. Свои позиции меняют только протестанты, и они их сильно изменили с XVI века. Изменили к худшему. Если вы сомневаетесь в этом, включите любой христианский телеканал и посмотрите несколько часов, как разного рода шарлатаны и религиозные деятели торгуют лжеевангелиями. Они обещают вам благоволение Божье или благоуспевание на земле в обмен на ваши денежки. Фактически они продают индульгенции. И есть сотни других религиозных барыг, которые сегодня хуже, чем во времена Иоганна Тецеля. И большинство из них, по крайней мере на словах, называются евангельскими верующими. Слово «евангельский» подразумевает ориентацию на Евангелие. Но телеевангелисты в настоящее время фактически являются определением ложного Евангелия, который, как говорил Павел, не Евангелие вовсе. Мы не имеем права этого игнорировать. Должно прийти поколение людей в духе Лютера и Кальвина, истинные библейские ученые, которые не боятся вступать в полемическую войну против лжеевангелий. Никогда не было в этом большей нужды, даже до реформации не было в этом такой нужды, как сейчас. Сейчас, кажется, превалирующее отношение такое, что если вы вступаете в вербальную схватку с ошибками, как апостол Павел делает здесь, вы автоматически приносите в жертву свое положение в научных кругах. Однако это ученость, лишенная основания. Лучшие ученые во времена церковной истории, во всей церковной истории, всегда были полемистами. Проблема существует со страниц издания «Христианство сегодня» и до различных театральных платформ бесконечных мегацерквей. Так что никогда не было такого времени, когда бы церковь так сильно нуждалась в ясном, разумном, бескомпромиссном изложении Евангелия, как это делает апостол Павел здесь. Подумайте о контексте наших стихов. 6 стих, 1, которым открывается основная часть послания. Первые 5 стихов представляют собой приветствие. Это стандартная форма писем. И практически все письма Павла тоже начинаются с некого приветствия. Сначала он называет свое имя Павел. После этого он иногда перечисляет других людей, которые с ним путешествуют. Затем он называет людей, кому он адресует свое послание. И обычно он говорит какие-то ободрительные слова человеку или церкви, которым он пишет. Даже когда он пишет Коринфской церкви, этой церкви, в которой было огромное количество проблем, он находит слова похвалы. Просто подумайте, насколько эта церковь была дезорганизованной, как она сильно запуталась. Там были разделения, люди подавали в суд друг на друга, они пренебрегали церковной дисциплиной, они злоупотребляли духовными дарами, они даже неправильно относились к вечере Господней и даже неправильно понимали физическое воскресение. Коринфяне, конечно же, были наверняка достаточно открыты к разного рода еретикам, которые пытались бы их увести из-под авторитета апостола Павла. Это церковь в Коринфе. Однако, несмотря на множество проблем, с которыми Павлу приходилось иметь дело в этом послании, он находит, что сказать хорошее о них. «Благодарю Бога всегда за вас, за благодать Божию, дарованную вам во Христе Иисусе, что в нем вы обогатились всяким словом и всяким познанием». Он говорит этой запутавшейся церкви. Так апостол Павел поступал обычно. Обычно он начинал со слова «ободрения» или «похвалы». В первом стихе послания к Ефесянам он хвалит эту церковь за верность. И даже если ему требовалось кого-то обличить или исправить, он всегда старается начать с милостивых, добрых слов. Практически все его послания следуют такому паттерну, такой закономерности, кроме послания к Галатам. В послании к Галатам нет ни единого одобрения, нет ни единой похвалы, нет даже намека на благодарность или радость. Его приветствие сразу же сменяется тем, что он ругает их, он обличает их. Вот почему наш текст заряжен по своему содержанию такими эмоциями. Он не переходит к вежливым формальностям, он сразу же начинает обличать их. «Я удивляюсь, как вы уходите от истинного Евангелия». Он не лезет в карман за словом. Он называет галатов несмысленными, то есть глупыми в 3 главе 1 стихе. Он даже предполагает в 4 главе, что кто-то их прельстил. 4 глава 11 стих, он говорит, «Я боюсь, что я напрасно у вас трудился». 9 стихами ниже он говорит, «Я удивляюсь вам». Конечно, он не просто оскорбляет их, нет. Но, однако, он всегда сохраняет этот строгий тон голоса. Он не смягчает силы своих слов. Он глубоко и серьезно переживает из-за того, что они заигрывают с иным Евангелием. И от начала до конца вы можете услышать эти эмоции в его словах. Еще одна заметная характеристика Павловых посланий заключается в том, что его начальные слова всегда содержат какое-либо утверждение о евангельской истине или обобщение Евангелия. Он делает это и здесь, поскольку галаты в этом отчаянно нуждались. В 4 стихе мы находим краткое выражение истинного Евангелия. «Господь Иисус Христос отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Любой, кому знакомо учение апостола Павла, может сразу же заметить, насколько эти несколько слов богаты содержанием. Они включают в себя весь принцип заместительного искупления. Христос отдал Себя за грехи наши. И смысл Его смерти заключался не в том, чтобы дать нам материальное или земное благополучие, не просто для того, чтобы сокрушить стены национальных границ или этнических предубеждений, не для того, чтобы избавить земное искусство и культуру, не для того, чтобы возвестить весть о социальной справедливости, не для того, чтобы направить нас к духовной самореализации и уж, конечно, не к личной жертве, чтобы мы могли искупить свои собственные грехи. Нет, здесь сказано, Он отдал Себя, чтобы полностью избавить, искупить нас от нынешнего злого века. Во 2 Коринфянам 4 главе 5 стихе Павел говорит, «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». Мы слышали проповедь об этом сегодня утром. Евангелие заключается не в том, что мы с вами должны сделать. Когда эти лжеучители говорили о обрезании, они фактически пропагандировали себя, а не Христа. Апостол Павел коренным образом отличался от них. Он сказал коринфянам, «Я решил не знать у вас ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Мы проповедуем Христа распятого. В частности, мы проповедуем благую весть из этого нашего текста. Он отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас». И если кто-то найдет какую-либо иную истину, мы должны отвергнуть его. Мы не должны вступать с ними в дружелюбный диалог, чтобы все смогли познакомиться с их точкой зрения. Нет, не так мы должны относиться к людям, которые несут ложное Евангелие. Очень важно, что вот такая серьезная ересь пробралась в апостольскую церковь, в церковь апостольской эпохи. Я удивляюсь, насколько быстро ересь выводит из строя многие церкви. Даже апостол Павел изумляется, как он здесь говорит, удивляясь, что вы переходите к иному благовествованию. Некоторые люди думают, что первоначальная церковь была полностью чистой, и все, что в ранней церкви написано или сказано, заслуживает полного доверия. Однако Священное Писание само указывает, что если кто-либо учит, любого учителя нужно проверять Священным Писанием. Требуется благоразумие в восприятии любой проповеди. Однако практически во все поколения церковной истории церковь не придерживалась такой же позиции, как апостол Павел здесь. И этим объясняется, почему видимая церковь всегда нуждается в реформации. Всегда были люди, называющие себя христианами, которые примыкали к церкви и называли себя народом Божьим. Однако их вера поверхностная, им не нравилась евангельская весть, и они думали, что если они смогут ее немножечко подправить, то Евангелие будет более благоприятным. Они пытались убрать соблазн креста. Однако этот соблазн креста Христова является камнем преткновения и камнем соблазна. Многие люди желали увидеть иное Евангелие, и Священное Писание указывает на это. 1 Коринфянам 1 глава 18 стих. Слово о кресте есть безумие. И 23 стих. Весть о Христе – это для еллинов соблазн и для язычников безумие. Плотский разум требует чего-то менее оскорбительного. Два дня назад на Твиттере один известный музыкант, который называет себя верующим, выставил несколько таких комментариев, где он говорит, что идея искупления при помощи крови просто постыдная. Он говорит, идея, что Бог нуждался в умиротворении при помощи крови, не прекрасная, а ужасная. Наоборот, мы должны показать, что идея кровной жертвы ненужная. Мы должны перестать пытаться прийти к Богу при помощи насилия. Он хочет заставить Евангелие замолчать. Он хочет подправить его. Он хочет отбросить все то, что в Евангелии вызывает несогласие, и заменить его какими-то более благородными религиозными принципами. Именно этим занималась партия обрезанных. Спроул рассказывает историю, как однажды он проповедовал об искуплении, и кто-то в аудитории воскликнул: «Это же примитивно и непристойно!» И Спраул сказал: «Да, вы правы, мне понравилось, как вы это назвали. Примитивно и непристойно. Давайте возьмем слово «примитивный». Что же за Бог открыл бы свою любовь и искупление в таких технических и научных терминах, что только элитные войска профессиональных ученых могли бы их понять? Нет, Бог действительно говорит примитивными терминами, потому что Он обращается к примитивным людям». Спраул молодец, да, не правда ли? Затем он сказал, если примитивный – это хорошее и правильное слово для описания, содержания Писания, то непристойность – это еще более правильное слово. Что более непристойно, чем крест? Здесь мы видим непристойность космического масштаба. На кресте Христос берет на себя всю человеческую непристойность для того, чтобы их искупить. Павел сказал, не моргнув, то же самое во 2 Коринфянам 5:21. Бог сделал Христа грехом ради нас, не знавшего греха, сделал за нас грехом. Общая вина каждого злого, непристойного, нечестивого дела была вменена Иисусу Христу. Спержен говорит об этом тексте следующее, о 2 Коринфянам 5:21. Какая строгая и суровая картина, когда мы думаем о грехе, собранном в одном месте, убийство, похоть, насилие, прелюбодеяние и всякого рода преступления, все свалены в одну огромную и ужасную кучу. Каждый из нас даже не будучи нечистыми, не смог бы понести эту кучу греха. Насколько же Бог, будучи абсолютно святым и чуждым греха, насколько тяжело ему было понести эту кучу греха, однако он взял весь этот грех на себя. Невозможно понять крест правильно, если мы не увидим в нем соблазн креста, если мы не увидим, что этот крест является оскорбительным для чувств и мыслей, и мировоззрения, и философии людей. Это значит, что когда мы проповедуем Евангелие, то это будет оскорблять людей. И если мы убираем этот соблазн креста, то мы совершаем непростительный грех. Наверняка вы слышали о таких людях, являющихся лжеучителями. Я думаю, что вряд ли кто-то из них заранее разрабатывает план, как ему стать еретиком. Просто они сами заблуждаются. Вместо того, чтобы принять простое Евангелие, они думают о себе более высоко, чем есть на самом деле. В притче 28-26 сказано: «Кто полагается на разум свой, тот глупец». Они думают, что они делают что-то доброе, пытаясь подправить эту весть о кресте. Я надеюсь, что вы не посчитаете меня злым, если я скажу прямо, что некоторые из вас, возможно, виновны в том грехе, который Павел проклинает. В аудитории, наполненной 5000 проповедников 21 века, было бы весьма необычным, если бы здесь не оказалось какого-нибудь человека, который нашел бы новую точку зрения или обновил Евангелие для поколения тысячелетников, или изобрел какую-то постмодернистскую альтернативу этой вести, потому что они думают, что искупление кровью слишком примитивно или слишком оскорбляет чувства людей. Многие люди думают это. Вы думаете, что у вас чистые мотивы? Может быть, у вас те же самые мотивы, которые, скорее всего, двигали этой партией обрезанных? Они просто хотели сделать эту весть более приемлемой для их аудитории. Однако не пропустите главную мысль этого текста. Апостол Павел проклинает всякую попытку сделать так. Если я еще не наступил вам на пятки, то позвольте мне сказать еще несколько слов. Некоторые из нас, а точнее все мы, думаем, что мы сможем найти какой-нибудь изобретательный способ минимизировать соблазн креста, не исказив Евангелие. Я думаю, что большинство из нас, если не сказать все, рано или поздно думали об этом. Это желание, которое мы должны признать греховным, и мы должны умерщвлять его в себе. В 1 Фессалоникийцам 2:4 Павел пишет, что нам Господь доверил Евангелие, поэтому мы говорим не как человекоугодники, но как угождающие Богу. Тимофею он сказал, что мы должны не приукрашивать Евангелие, но наоборот, охранять то, что нам доверено. Нам нужно избегать лжеименного знания, то есть того, что ложно называется знанием. Это 1 Тимофею 6 глава 20-21 стихи. Я наблюдал за этим прагматическим движением на протяжении 4 декад. И вот к какому заключению я прихожу. Нужно быть очень осторожным, когда какой-то человек смело заявляет, что радикальная контекстуализация не представляет никакой угрозы, что это вполне возможно взаимодействовать с культурой, приспосабливать свою весть к культуре, быть популярным и в то же самое время доктринально сохранять чистоту. Нет, такие люди, скорее всего, в конечном итоге искажают Евангелие. Если вы хотите показаться перед людьми стильными и популярными, то вы уже пошли на компромисс с Евангелием. Вы уже подвергли Евангелие компромиссу. Если вы думаете, что то впечатление, которое вы произведете на людей, это ключ для того, чтобы привести их ко Христу, то вы проповедуете себя, а не Христа Иисуса Господа. Евангелие на самом деле несовместимо с человеческой популярностью. Так Бог устроил. Согласно 2 Коринфянам 11:3, одна из главных стратегий сатаны заключается в том, чтобы увести нас от простоты во Христе. Есть три основных желания, которые постепенно уводят людей от верного провозглашения неискаженного, незатемненного Евангелия. Апостол Павел указывает на все три этих желания. Если вы хотите с собой унести план проповеди, то вот сейчас начнется план проповеди. Первое желание – это желание чего-то нового. Желание чего-то нового или стремление к чему-то новому. Это злокачественная тенденция, которая поразила американское евангельское движение в последние 250 лет. Современные евангельские верующие переходят от одной уловки к другой с сумасшедшей, захватывающей дух скоростью. Кажется, я говорю об этом на каждой пасторской конференции в последние 15 лет, но вы должны снова это услышать. Люди, которым мы служим, и даже некоторые из нас, пасторы, слишком легко отвращаются от простоты, которая во Христе. Потому что внутри церкви оказывается очень сильное давление со стороны людей, которые говорят, что мы не сможем эффективно привлечь наше поколение, если мы будем следовать стилю популярной культуры. Вот почему многие пасторы занимаются экзегезой фильмов вместо того, чтобы проповедовать слово. Однако то, что сейчас модно, вскоре выйдет из моды. Практически невозможно следить за всеми этими изменяющими стилями. В скором времени мы знаем из своего опыта, что сегодняшние модные движения завтра будут подвергаться насмешкам. Когда-то, знаете, все читали книгу «Нынешняя тьма», потом смотрели фильм «Оставленные», потом скоро стали молиться молитвой Иовиса. Молитва Иовиса уступила место 40 дням цели, потом фильм Мела Гибсона, потом церковь Emergent, потом хипстерская религия и еще другие всякие движения. Я перестал за ними следить, потому что хипстеры меня раздражали. И сегодня мы с презрением смотрим на практически все эти дико популярные движения прошлых десятилетий. Никто, кто обладает каким-то влиянием, не пользуется сейчас молитвой Иовиса. Мы насмехаемся над книгой «Необузданное сердце». Я надеюсь, что вы насмехаетесь над ней. И если вы сейчас пытаетесь сохранять актуальность, то через несколько лет вы станете неактуальными. В 1887 году друг и сопастор Сперджена Роберт Шиндлер написал первую статью, которая положила начало спору о отступлении Баптистского союза. Он говорит, в богословии все, что истина, не новое, а все, что новое, не истина. И это совершенно правильно, потому что если вы принимаете принцип соло скриптура, если вы верите, что только Священное Писание содержит все необходимое для Божьей славы, человеческого спасения, веры и жизни, то невозможно ничего добавить к тому, что говорит Писание. Вы должны признавать истину этого маленького афоризма. Все новое не истина. Правильно ли я сказал или нет? Я сам запутался. Все истинное не ново, и все новое не истина. Ну, вы поняли, что я хотел сказать. И апостол Павел подчеркивает вот эту вещь в отношении Евангелия. Обратите внимание на его слова. Он говорит, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию. И 9 стих, прежде чем произнести вот это проклятие во второй раз, он говорит, как мы прежде сказали, так и теперь еще говорю. Это не значит, что он в предыдущем стихе сказал, ему не нужно было бы сказать так. Но он напоминает им, что когда он был у них лично, он уже предупреждал их не слушать никого, кто проповедует иное Евангелие, иную весть. Однако с какой скоростью галаты отвернулись от ясного, простого Евангелия, которое проповедовал апостол Павел, в поисках чего-то нового поражает. И вновь я должен сказать, что это общая тенденция оставаться прочным, непоколебимым требует твердой решимости. человек, который не укоренен в истине Божьего Слова, всегда будет колебаться под действием волн и ветров учений по лукавству человеческому. Именно это случилось с галатами. Что-то, какая-то новая мода, новая вещь привлекла их внимание, и они увлеклись этой новизной. И ту же самую тенденцию вы видите на глобальной шкале. Эта тенденция управляет всей современной культурой. Как сказано в Деяниях 17:21 об афинянах, они проводили все свое время в поиске чего-то нового, желая слышать чего-то нового. Интернет постоянно подогревает в нас вот эту нужду в новом, в новизне. Неизменяющееся Евангелие – это антидот. Есть лишь одно истинное Евангелие, его невозможно улучшить. Если кто-то говорит вам, что нам нужно изобрести новую, более актуальную весть, чтобы привести новое поколение ко Христу, да будет он проклят. Христианская благосфера кишит людьми, которые называют себя евангельскими верующими, однако которые не имеют твердой приверженности истине, что Иисус Христос отдал Себя за наши грехи, чтобы избавить нас от этого злого века. Они вместо этого проповедуют все, что угодно, от социальной справедливости до взаимодействия с культурой. И целью Евангелия становится улучшить наши ценности или подправить наш жаргон, или дать нам какое-то развлечение, а не избавить нас от нынешнего злого века. Однако Иисус сказал, что когда придет Дух Святой, Он обличит мир во грехе и о правде, и о суде. Однако на многих кафедрах в настоящее время эти темы, грех и праведность и суд, опускаются, затемняются ради того, чтобы быть актуальными для нынешней культуры. Это неизменный результат того, когда церковные лидеры пытаются что-то новое привнести в свою философию служения. Вторая тенденция или второе желание – это позыв к изменению Евангелия. Позыв к изменению Евангелия. 7 стих. «Есть некоторые люди, смущающие вас и желающие исказить благовествование Христова». Апостол Павел показывает, что у этих лжеучителей были плохие мотивы, возникшие из-за плохих желаний. Они пытались Евангелие исказить. Опять же, я не думаю, что эти люди специально пытались делать дело сатаны или становиться его приспешниками. Скорее всего, они не считали себя врагами Христа. Будучи омрачены в своем разуме, заблуждаясь, они думали, что, наверное, они улучшают Евангелие, делают его более гармоничным с законом Моисея, снимают с языческих верующих или с верующих из язычников какую-то религиозную стигму. Проблема была не в том, что они хотели увидеть что-то нового. Вот это вот стремление к новизне поразило галатов, что сделало их подверженными лжеучениям. А у самих лжеучителей была другая проблема. Они хотели сохранить элементы Ветхого Завета, которые на самом деле, согласно Священному Писанию, были завершены. Они хотели увидеть что-то более изощренное, чем простая весть Евангелия о спасении по благодати через веру только через Христа. Они думали, ну, если мы будем проповедовать закон Моисеев, то мы сможем привлечь также и фарисеев, и тогда наша религия будет более благородной, более приукрашенной, более подходящей для человеческой гордости. Но я должен сказать вам, я уже всем наступил на ноги, кажется, да? Но вот это вот стремление к изменению Евангелия – это чума, которая поражает многих в академическом мире. В наши дни студенты семинарии пишут диссертацию о центральных доктринах Евангелия. И очень часто во многих семинариях их просят изобрести какую-то новую точку зрения, сказать что-то оригинальное, предложить что-то, что еще никогда и никто не говорил. Например, что в противовес какому-то утвержденному принципу. Во многих академических кругах превалирующая философия такова: если это не новый тезис, то он не имеет никакой ценности. И поэтому многие якобы евангельские ученые постоянно изобретают новые теории и изменяют библейские доктрины. Это плод постмодернистской идеи, что ничто не четко, не точно, не надежно, все течет, все изменяется, нет никаких авторитетов, нет никакой авторитетной истины. И даже некоторые так называемые консервативные и даже евангельские ученые иногда заражаются вот этим стремлением видоизменять свое исповедание веры. И фактически вот эта вот партия обрезанных предлагала такие изменения к Евангелию, которые по современным стандартам казались очень незначительными. Они не подвергали сомнению авторитет Писания, не отрицали вменение праведности Христовой, они не нападали на заместительное искупление, но они предлагали фактически иной взгляд на Ордо Салютис, на порядок спасения. Они думали, что некоторые добрые дела предшествуют оправданию. Апостол Павел учил, что добрые дела проистекают из спасительной веры, что сначала вера, одна только вера, спасает человека. Это записано в Римлянам 4:5. «А не делающему, но верующему вера его вменяется в праведность». Итак, оправдание стоит на первом месте, затем идут дела. Сторонники партии обрезанных говорили: нет, ну хотя бы какое-то минимальное выражение послушания, какие-то первые шаги послушания церемониальному закону обязательно должны предшествовать оправданию. Так что сначала послушание, потом оправдание. Подумайте, обе стороны соглашались, что вера без дел мертва. Обе стороны верили, что вера и послушание всегда сопутствуют истинному спасению. Однако они не соглашались в отношении порядка. По стандартам, которые сегодня в моде, это слишком маленькие вопросы. И вот что писал Грэшем Мэйчин. Иудействующие во многом соглашались с Павлом. Они верили, что Иисус был Мессия, они верили, что Иисус действительно воскрес из мертвых, они верили, что вера во Христа необходима для спасения. С современной точки зрения, говорит Мэйчин, разница между ними и Павлом была очень небольшой. Конечно же, Павел должен был бы найти общее, что-то общее с этими учителями, которые во многом с ним соглашались. Уж, конечно же, они могли бы применить здесь принцип христианского единства. Однако Мэйчин говорит, Павел ничего подобного не сделал. И только потому, что он не пошел на этот шаг, христианская церковь существует сегодня. То, что казалось небольшим пунктом разногласия, на самом деле подвергало опасности евангельскую истину. Вот эта вот партия обрезанных ставила оправдание в зависимость от дел, которые делает грешник. И вот это, казалось бы, небольшое видоизменение разрушало всю евангельскую весть. Что происходит в наше время, когда люди пытаются чуть-чуть видоизменить Евангелие? Они, как правило, добавляют какие-либо дела в формулу спасения. Может быть, какие-то незначительные вещи, как выйти вперед к кафедре, или сказать молитву определенного рода, или принять крещение, или последовать какому-либо иному ритуалу. Но любое добавление человеческого дела как основание оправдания разрушает библейское учение полностью. Согласно Священному Писанию, настоящая спасительная вера является выражением Божьей возрождающей работы. Именно Он открывает духовно слепые глаза, Он дарует покаяние, Он пробуждает веру. Покаяние, вера и возрождение – все это совершается по благодати. Как Павел говорит в Ефесянам 2:8-9, «Благодатью вы спасены через веру, и это, то есть все спасение не от вас, это дар Божий, Не в результате дел, чтобы никто не похвалился. Это центральное условие Евангелия. И маленькое видоизменение, которое предлагали иудействующие, целиком и полностью перечеркивало эту центральную весть Евангелия. Когда мы подходим к Евангелию, то желание видоизменить что-то является греховным и заслуживает проклятия. Итак, давайте повторим. Вот несколько проблем, которые ведут к искажению Евангелия. Это стремление к чему-то новому и желание видоизменить Евангелие. Ну и теперь третье желание – это жажда признания от людей. В 10 стихе Павел говорит, «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Апостол Павел мог бы угодить многим людям, если бы он только согласился с обрезанными. Или если бы он просто проигнорировал их ошибку, как апостол Петр поначалу сделал. Стремление к угождению людям, к одобрению от людей действительно движет в первую очередь вот этими иудействующими людьми. Они хотели, вся их работа, вся их проповедь была окутана пиаром. Они себя проповедовали и продвигали. Они, наверное, убедили себя, что они даже делают Христу одолжение тем, что они делают Его весть более привлекательной для людей. Однако апостол Павел говорит, что они искали одобрение от людей и, значит, не могли быть рабами Христовыми, согласно 10 стиху. Апостол Павел прекрасно знал, что значит искать одобрение от людей. Это было главной целью его жизни до того, как он обратился по дороге в Дамаск. Он преследовал церковь по приказанию Синедриона, потому что это придавало ему статус в глазах Синедриона. Согласно Иисусу Христу, многие фарисеи сделали такую ошибку. Матфея 23:5. Они возлюбили. Все они свои дела делают с тем, чтобы увиденным другими быть. И в Иоанна 12:43 говорится, что они возлюбили славу человеческую, вместо того, чтобы искать славу, которая от Бога. Также в Иоанна 5:44 сказано, как вы можете веровать, если вы получаете славу друг от друга, а не ищете славы, которая от Бога. Луки 16:15. Ибо высокое человеческое есть мерзость пред Богом. Греховное желание признания со стороны людей может производить такой показной легализм, как у фарисеев. В современном академическом мире люди закрывают истину под таким большим количеством оговорок, что истина становится совершенно неочевидной, непонятной для людей. Если вы боитесь произвести негативную реакцию, то вы не будете проповедовать истинное Евангелие совсем. Если вы изменяете весть таким образом для того, чтобы получить одобрение от своих слушателей, то вы исказите Евангелие. Что говорит Павел, 1 Коринфянам 1:22? «Иудеи требуют знамений, и еллины ищут мудрости». Он признает это. Если бы философия служения апостола Павла соответствовала философии служения, предлагаемой современными церковными гуру, которые берут ее из мира бизнеса, то тогда он, конечно же, пожалуй, смог бы привлечь на свою сторону многих людей. В конце концов, он мог бы дать им и знамение истинного апостола. Он мог бы облечь Евангелие в греческую мудрость, потому что, в конце концов, он был самым образованным из апостолов. Однако вместо этого он говорит, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн и для еллинов безумие. Вместо того, чтобы прогибаться под требования иудеев, он дал им камень преткновения. Он отказывался удовлетворить требования еллинов, требования о мудрости и эрудиции, и проповедовал весть, которую он знал, будет казаться им безумием. Поймите, апостол Павел следовал такой стратегии специально и целенаправленно, по Божьему выбору, для того, чтобы никто не хвалился пред Богом. Апостол Павел учит нас, что Евангелие не угождает человеческой гордости, и если мы испытываем искушение его чуть-чуть заглушить или приукрасить, мы должны об этом помнить. Есть лишь одно Евангелие. Слишком легко его растоптать или видоизменить, или приукрасить. Мы должны избегать всех этих тенденций, точно так же, как Павел. Цена земного служения, верного служения Христу на земле может казаться очень высокой, однако слава небес делает ее более чем оправданной. Давайте помолимся. Отче, мы исповедуем, что в наших сердцах много нехороших мотивов. Нам нравится что-то новое на земле, новизна. Наш разум и наше сердце очень часто отклоняется от вечных и неизменных истин. И мы пытаемся исказить и улучшить, и контекстуализировать ту весть, которую ты поручил нам провозглашать. Подобно фарисеям, мы следуем греховной тенденции стремиться к одобрению от людей и забываем, что только твое одобрение имеет значение. Мы благодарны, что мы скрыты во Христе и укоренены в Его благодати. Да будет имя Христа прославлено в нашей проповеди и жизни. Аминь. Прекрасные истины. Большое спасибо, Фил. Это чудесное ободрение для нас. Первые две сессии очень были полезными. Мне хотелось бы сделать несколько объявлений. Через несколько минут будет перерыв. Многие люди еще не были на наших конференциях. Знайте, пожалуйста, что члены нашей церкви служат вам в течение всего этого дня. Когда мы выйдем на перерыв, здесь будет много закусок, потому что мы хотим, чтобы вы не голодали. И поскольку жены вас не сопровождают, вы можете есть все, что хотите. Вы найдете там и мороженое, и свежий сок. Для тех из вас, кто следит за своим здоровьем с восточного побережья, если вам нужно почистить башмаки, тоже там есть такая стойка. Не забудьте, пожалуйста, взять книги. Вы можете их взять в любое время. Не забывайте, пожалуйста, следить за цветом вашей ленточки, вашего значка, потому что в зависимости от цвета вы будете допускаться в аудиторию. Спасибо.